Предлагаем вашему вниманию книгу Вотчмана Ни «Молитвенное служение Церкви. Предисловие к изданию на китайском языке». Эта книга составлена из 5 сообщений о молитве. В качестве названия для всей книги было взято название 1 главы. Мы надеемся, что благодаря этим сообщениям дети Божьи научатся молиться, не упуская из виду Божью вечную цель как свой центр, а также действовать с ответственностью и властью, данной Богом Церкви, чтобы противостоять атаке на молитвы со стороны сатаны. Да обретет Бог воинов молитвы, которые бы сотрудничали с Ним. Тайваньское евангельское издательство. Глава 1. Молитвенное служение Церкви. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни просили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Евангелие Матфея, 18 глава, стихи с 15 по 20. Эти несколько стихов можно разделить на две группы. Стихи с 15 по 17 составляют одну группу, а стихи с 18 по 20 – другую. Если мы прочтем их внимательно, мы обнаружим связь между этими двумя группами. В стихах 15-17 говорится о конкретной ситуации, в то время как в стихах 18-20 говорится об общем принципе. В стихах 15-17 говорится о конкретном вопросе, который нужно решить, а в стихе 18-20 закладывается принцип, который мы должны очень хорошо усвоить. Хотя случай, о котором рассказано в стихах 15-17, излагается первым, а принцип в стихах 18-20 вторым, слова в стихе 18-20 более важны, чем слова в 15-17. Другими словами, в первой группе стихов говорится о конкретном случае, в то время как во второй группе говорится об общем принципе, великом принципе. Решить вопрос в первой группе можно лишь учитывая принцип во второй группе. Вторая группа – это основание. Первая осуществляет конкретные действия, опираясь на основание. В стихах 15-17 Господь Иисус говорит нам, как нужно вести себя с братом, который согрешил против другого брата. Первое, что следует сделать, это обличить согрешившего брата. Если он не послушает, тот брат, против которого был совершен грех, должен привести одного или двух других, чтобы обличить согрешившего еще раз. Если он опять не послушает, нужно рассказать церкви. Если же он откажется послушать и церковь, его следует считать язычником и мытарем. Рассказав этот случай, Господь Иисус сказал: «Истинно говорю вам, он действительно хочет, чтобы человек поступал именно так, поскольку это очень важный вопрос и очень важный принцип. Вот почему мы говорим, что стихи 18-20 – это основание для стихов 15-17. Мы не будем говорить о случае, рассказанном в стихах 15-17. Мы хотели бы поразмышлять над широким принципом, который виден в этом данном одном случае. Мы должны увидеть, что таким образом нужно решать не только проблему, когда против нас грешит наш брат, но и тысячи других проблем. Итак, мы хотели бы рассмотреть то, что Бог хочет нам показать во второй группе стихов. Земля контролирует небо. В 18 стихе Господь говорит: «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». Чем замечателен этот стих? Он замечателен тем, что показывает, что до того, как будет сделано движение на небе, должно быть сделано движение на земле. Первым связывает не небо, но земля. Первым разрешает не небо, но земля. Только после того, как связывает земля, связывает небо. Только после того, как разрешает земля, разрешает небо. Движение на небе контролируется движением на земле. Все противостоящее Богу должно быть связано. И все согласующееся с Богом должно быть разрешено. Все, что надо связать или разрешить, должна сначала связать или разрешить земля. Движение на земле предшествует движению на небе. Земля контролирует небо. Как земля контролирует небо, можно увидеть из нескольких случаев Ветхого Завета. Когда Моисей был на холме, израильтяне побеждали, если он поднимал руки. Амаликитяне же одерживали верх, когда он их опускал. Исход, 17 глава, стихи 9-11. От кого зависела победа у подножия холма? Кто решал, Бог или Моисей? Братья и сестры, мы должны увидеть принцип работы Бога, а также ключ к его движению. Бог не может сделать то, что хочет, если того не захочет и человек. Мы не можем заставить Бога сделать то, что Он не хочет, но мы можем не дать Богу сделать то, что Он хочет сделать. Победа на небе решалась Богом, победа перед людьми решалась Моисеем. Действительно, Бог на небе хотел, чтобы победили израильтяне. Но если бы Моисей на земле не поднимал руки, израильтяне потерпели бы поражение. Когда он поднимал руки, израильтяне побеждали. Земля контролирует небо. В Иезекииле 36:37 говорится: «Так говорит Господь Бог. Воля моя в том, чтобы дом Израилев и спросил это у меня, и умножи их людьми, как стадо». Еврейский перевод. У Бога есть цель, чтобы израильтяне умножились, как стадо. Незнающие Бога сказали бы: «Если Бог хочет увеличить число израильтян, как стадо, пусть так и сделает. Кто же ему в этом может помешать?» Но в этом стихе говорится, что у Бога сначала должны попросить это, только потом он может это исполнить. Здесь заложен ясный принцип. Даже если Бог примет решение по какому-то вопросу, он не может сразу же его осуществить. Он умножит дом Израилев только после того, как у него и спросят об этом. Он хочет, чтобы земля контролировала небо. В Исаии 45:11 сказано очень странно: «Так говорит Господь Бог, Святой Израилев и Создатель его. Вы спрашиваете меня о будущем сыновей моих, и в деле рук моих указываете мне». Еврейский текст. Братья и сестры, разве это не странно? О сыновьях и о деле рук своих Бог говорит нам, чтобы мы указывали ему. Мы-то чуть не с опаской употребляем это слово «указывать». Как мы можем указывать Богу? Все, кто знает Бога, очень хорошо понимают, что человек перед ним заноситься не может. Но сам Бог сказал: «О будущем сыновей моих и в деле рук моих указывайте мне». Вот что значит земля, контролирующая небо. Это не означает, что мы принуждаем Бога сделать то, что Он не хочет. Нет, речь идет здесь о том, что мы указываем Богу, чтобы Он сделал то, что Он хочет. Вот какое у нас положение. Узнав волю Божью, мы можем сказать Ему: «Бог, мы хотим, чтобы Ты сделал это. Мы настроены очень решительно. Сделай это. Бог, Ты должен это сделать». Мы можем произнести перед Богом такие сильные властные молитвы. Нам нужно просить Бога открыть наши глаза, чтобы мы увидели, какое дело Он осуществляет в этом веке. В этом веке вся Его работа основана на этом положении. Небо может желать исполнить что-то, но оно ничего не может сделать самостоятельно. Небо ждет, чтобы земля сделала первый шаг. Только тогда оно начинает действовать. Земля стоит на втором месте, и в то же время она на первом месте. До того, как движение начнется на небе, движение должно начаться на земле. Бог хочет, чтобы земля подвигла небо к действию. Гармония воли. Некоторые спросят, зачем Богу нужно, чтобы земля контролировала небо? Чтобы это понять, нам нужно помнить о том, что наш Бог ограничен временем. Время – это промежуток между двумя вечностями. Есть вечность в прошлом и вечность в будущем. Между двумя этими вечностями помещается время. В этом промежутке, так называемом времени, Бог ограничен. Он не может делать то, что ему захочется. Это ограничение Бог принял на себя при сотворении человека. Согласно второй главе книги «Бытие», Бог дал человеку свободную волю, когда его сотворил. У Бога есть воля, и у человека есть воля. Всякий раз, когда воля человека не совпадает с волей Бога, Бог ограничен. В этой комнате есть стол, стул, пол и потолок. Если человек войдет сюда, он может делать все, что угодно, без каких бы то ни было ограничений. Стол, стул, пол и потолок не могут его ограничить. Бог могуществен. Он может сделать все, чего бы только не пожелал. Если бы земля была наполнена каким-нибудь бездуховным материалом, Бог не знал бы никаких ограничений, но однажды Бог сотворил человека. Человек, которого Он сотворил, был не камень, не деревяшка. Он не был столом или стулом, которые Бог мог бы поставить туда, сюда, куда бы ни захотел. Человек, которого Бог сотворил, обладал свободной волей. Человек мог выбирать, будет ли он подчиняться Божьему Слову или не будет. Бог не сотворил человека, обязанного во что бы то ни стало подчиняться ему. Он сотворил человека со свободной волей, человека, который мог подчиниться или не подчиниться его Слову. после того, как Бог сотворил человека со свободной волей, его власть была ограничена этим самым человеком. Он уже не мог действовать согласно тому, как хотел действовать он. Теперь он должен спрашивать у человека, хочет ли тот того же, чего хочет человек сделать то же, что и Бог. Бог не может относиться к человеку как к камню, к деревяшке, столу или стулу, потому что у человека есть свободная воля. С того самого дня, как Бог сотворил человека, человек мог выбирать, дать ли проявиться Божьей власти или не дать. Вот почему мы и говорим, что во времени, в промежутке между двумя вечностями, власть Бога ограничена человеком. Бог пошел на ограниченность во времени, потому что хочет достичь гармоничной воли во второй вечности. Он хочет, чтобы свободная воля человека стала гармоничной с его волей. Это слава для Бога. Если положить книгу на стол, она там и останется лежать на нем. Положите ее на полку, будет лежать на полке. Она будет очень послушна вам. Но даже несмотря на это беспрекословное подчинение, вас это все же не удовлетворит, потому что у нее нет свободной воли, она просто пассивна. Бог не хочет, чтобы сотворенный им человек был как книга, которую можно сунуть куда захочешь. И хотя Бог хочет, чтобы человек полностью ему подчинился, он все же дал ему свободную волю. Божье намерение состоит в том, что свободная воля человека сама выбирает подчинение ему. В этом слава для Бога. В вечности в будущем свободная воля человека соединится с вечной волей Бога. Наступит время, когда исполнится Божья вечная воля, и свободная воля человека станет гармоничной с вечной волей Бога. У каждого человека есть свободная воля. В вечности в будущем у человека также будет свободная воля, но она встанет на сторону Бога. У него так и останется возможность противостать Богу, но он не противостанет. Аллилуйя! Хотя у человека и будет свобода противостать Богу, он ему никогда не противостанет. Он будет делать то, что хочет Бог. Эта гармония воли является славой для Бога. В вечности, в будущем, хотя воля человека и будет свободной, она будет в согласии с волей Бога. Воли, не подчиняющейся Божьей власти, не будет. Но во времени Бог ограничен человеком. Человек не хочет делать то, что хочет Бог, или человек делает лишь небольшую часть из того, что хочет Бог. Бог хочет, чтобы то-то и то-то было большим, а человек хочет, чтобы оно было маленьким. Или наоборот, Бог хочет, чтобы что-то было маленьким, а человек хочет, чтобы оно было большим. У Бога вообще нет свободы. Во времени движение Бога контролируется человеком. Здесь подразумевается церковь. Все движения Бога ограничены церковью во времени, поскольку церковь представляет собой человека, каким он будет в вечности в будущем. Церковь стоит на земле сегодня за Божью волю. Если она будет на уровне воли Божьей, Бог не будет ограничен. Но если она не поднимется до уровня его воли, Бог будет ограничен. Бог делает то, что хочет, через церковь. Сегодня церковь занимает то положение, которое в вечности займет человек. Тогда, несмотря даже на то, что воля человека будет свободной, она будет полностью на стороне Божьей вечной воли. Церковь становится на эту позицию заранее, точно так же, как Бог выразится в вечности через Новый Иерусалим, жену Агнца. Сегодня он выражается через тело Христова. Хотя у церкви есть свободная воля, она подчиняет ее Божьей власти, как если бы никакой другой воли вовсе и не существовало. Это позволяет Богу делать все, что он хочет. Если церковь подчиняется Божьей воле, Бог будет двигаться так же, как он будет двигаться в вечности. Он будет двигаться так, как если бы никакая другая воля ему не противостояла. Это слава для Бога. Теперь мы видим положение церкви перед Богом. Нельзя принадлежать церкви, говоря, что это просто собрание. Нет, церковь – это группа людей, искупленных кровью Христа, возрожденных Святым Духом, покорившихся руке Божьей и готовых принять волю Божью, исполнять Его волю и стоять за Бога на земле ради поддержания Его свидетельства. Мы должны увидеть, что Бог работает в соответствии с неким законом. И поскольку на земле есть свободная воля, Бог не может аннулировать человека своей собственной волей. Братья и сестры, не думайте, что это нечто странное. Это факт. Бог на небе. Но все его дела на земле могут быть исполнены только тогда, когда на земле есть воля, согласная с этими делами и принимающая решение осуществлять их. Бог не отодвинет человеческую волю в сторону. Он не пренебрежет человеческой волей на земле и не начнет действовать независимо. Все, что его касается, может быть исполнено только при условии, что на земле есть воля, сотрудничающая с ним. Когда работает земля, работает и Бог. Когда решает земля, Бог действует. Для Бога необходимо, чтобы человеческая воля была в гармонии с Его волей. Эта гармония в воле – великая слава для Бога. Три великих принципа. Мы уже рассказали, что для всего у Бога есть воля. Но Бог не действует независимо. Сам по себе Он делать ничего не будет. Хотя у Бога есть воля, Он хочет, чтобы свободная воля на земле откликнулась бы на Его волю до того, как Он бы что-то сделал. Если есть только воля на небе, Бог двигаться не будет. Небесное движение осуществляется на земле только тогда, когда земля хочет того же, что и небо. Сегодня это называется служением церкви. Братья и сестры, служение церкви – это не только благовестие. Это, однако, не означает, что мы не должны благовествовать. Это значит только, что служение церкви не сводится только к благовестию. Служение церкви заключается в том, чтобы донести волю, которая на небе, до земли. Как же церковь доносит волю, которая на небе, до земли? Посредством молитвы на земле. Молитва не мелочь, как думают некоторые. Это не то, без чего можно обойтись. Молитва – это работа. Молитва – это церковь, знающая сердце Бога и открывающая уста, чтобы просить то, что на сердце у Бога. Если церковь этого не делает, то и пользы от нее на земле не так уж и много. Многочисленные молитвы о духовном назидании, молитвы об общении, также молитвы просьбы не могут заменить молитвы, которые по природе суть работа или служение. Если все ваши молитвы суть молитвы о духовном назидании и общении, а также молитвы просьбы, то они мелки. Посредством молитвы, природа которой работа или служение, вы становитесь на сторону Бога. Желайте того же, что и Бог. Братья и сестры, если молитва произносится согласно Божьей воле, это самое сильное, что только может быть. Молиться – это значит для церкви обнаруживать Божью волю и изрекать эту волю. Молиться не значит просить Бога о чем-то. Молиться для церкви означает встать на сторону Бога в том, чтобы провозгласить, что человек хочет того же, что и Бог. Если церковь провозгласит это, провозглашение это будет очень эффективным. Теперь давайте рассмотрим три великих принципа молитвы служения в Матфея 18:18-20. Изрекать волю Бога. В 18 стихе Господь говорит: «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». Кто эти «вы» здесь? Это церковь, поскольку в 17 стихе говорится о церкви, а стих 18 продолжает 17. Все, что церковь связывает на земле, будет связано на небе, и все, что церковь разрешает на земле, будет разрешено и на небе. Это очень важный принцип. Сегодня Бог работает через церковь. Сам Бог ничего делать не может. Все Он должен делать через церковь. Без прохождения через церковь ничто осуществлено Богом быть не может. Братья и сестры, это очень отрезвляющий принцип. Сегодня Бог ничего сам делать не может. Есть помимо Его воли и другая свободная воля. Если эта воля не будет с ним сотрудничать, он ничего делать не сможет. Сколько власти у церкви, столько власти у Бога, потому что его власть выражается через церковь. Бог поместил себя в церковь. Высота и объем, которых достигает церковь, высота и объем, которых достигает Божья власть. Если власть церкви невелика и ограничена, Бог не может выразить свою высоту и объем своей власти. В резервуарах водохранилищ может быть огромный запас воды, но если дома у вас только есть маленький краник, через него никак не протечет этот обильный запас воды. Если вы хотите, чтобы в вашем доме было больше воды, нужно поставить водопроводную трубу побольше. Сегодня возможность церкви определяет степень выраженности силы Божьей. Это можно увидеть из Божьего выражения во Христе. Возможность Христа определяет степень проявления Бога. Сегодня Бог выражен в церкви. Возможность церкви определяет степень выраженности Бога, а также объем познаний о Боге, который есть у человека. Бог хочет совершить на земле многое, но ему нужна церковь, которая встала бы на его сторону до того, как он сможет осуществить все, что задумал через церковь. Бог не может сделать то, что он хочет сам по себе. Он должен сделать это при сотрудничестве церкви. Церковь – это то средство, через которое Бог выражает самого себя. Разрешите, я повторю. Церковь, как водопроводный кран. Если кран маленький, то и количество воды, текущей через него, будет небольшим, даже если воды будет много, как в реке Янзы. Бог действительно хочет работать на небе, но до того, как он начнет, он должен дождаться движения на земле. Бог хочет связать на небе много чего, Бог хочет разрешить много чего на земле. Бог хочет увидеть связанными многих людей, объектов, вещей, которые ему противостоят. Он также хочет увидеть много духовного, ценного, полезного и святого, что исходит от него, разрешенным. Вопрос же в том, есть ли на земле люди, которые связали бы то, что хочет связать Бог, и разрешили бы то, что хочет разрешить Бог. Он хочет, чтобы земля контролировала небо. Бог хочет, чтобы небо контролировала церковь. Все это вовсе не означает, что Бог не всемогущ. Бог действительно всемогущ. Но на земле ему нужен канал до того, как он сможет проявить свое всемогущество. Мы не можем увеличить Божью силу, но мы можем ей помешать. Человек не может увеличить Божью силу, но он может ее заблокировать. Мы не можем упросить Бога сделать то, что он делать не хочет, но мы можем ограничить то, что он хочет сделать. Мы не можем упросить Бога сделать то, на что он не согласен, но мы можем остановить его в том, что он хочет сделать. Братья и сестры, вы увидели это? В церкви есть сила, которая контролирует силу Бога. Она может позволить Богу сделать то, что он хочет сделать. Но она же может не дать Богу сделать то, что он хочет. Наши глаза должны быть открыты, чтобы мы увидели будущее. Однажды Бог расширит церковь до размеров Нового Иерусалима. Божья слава будет явлена из церкви без каких бы то ни было помех. Сегодня он хочет, чтобы церковь разрешила на земле до того, как он разрешит на небе, и связывала на земле до того, как он свяжет на небе. Небо не возьмет на себя инициативу в работе, оно будет следовать за работой земли. Бог не возьмет на себя инициативу в работе, он последует за работой церкви. Братья и сестры, если дело обстоит так, то как же велика ответственность, возложенная на церковь? Мы увидели в Евангелии от Матфея, 18 глава, стихи с 15 по 17, что там говорится о конкретном случае, а великий принцип показан в следующих стихах. Когда брат согрешил против другого брата, он может не исповедовать свои грехи или ошибки. Когда его обличит церковь, он опять-таки может не послушаться. В таком случае церковь будет рассматривать его язычником и мытарем. Согрешивший брат может сказать: «Кто вы такие? Как вы можете превратить меня в язычника и мытаря? Я возьму и перестану ходить на ваши собрания? Если я не могу приходить сюда, есть еще много других мест, куда я пойду». Но что после этого говорит Господь Иисус? «Истинно, истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». Поэтому, если церковь решит видеть в человеке язычника, то и Бог на небе будет смотреть на него, как на язычника. Если церковь будет смотреть на него, как на мытаря, то и Бог на небе будет рассматривать его, как мытаря. Другими словами, Бог сделает на небе то, что на земле сделала церковь. Если церковь видит в брате язычника и мытаря, то и Бог на небе будет видеть в этом брате язычника и мытаря. Но этому принципу следует не только этот случай, но и тысячи других. Этот случай – это просто пример. Он показывает нам, как много может сделать церковь. Затем он показывает нам величие этого принципа. Церковь – это Богом избранный сосуд. Бог поместил свою волю в этот сосуд, чтобы он провозглашал Божью волю на земле. Когда чего-то хочет земля, то того же хочет и небо. Когда церковь хочет чего-то, Бог тоже этого хочет. Поэтому, если церковь отвергает Божьи требования, Бог не сможет осуществить то, что он хочет осуществить на небе. Многие братья и сестры несут тяжелую заботу день и ночь. Они несут тяжелую заботу, потому что не молятся. Откройте кран, и вода потечет. Если же кран закрыт, воды не будет. Когда давление воды больше? Когда ее выпустить или наоборот? Когда не дать ей выйти? Все мы знаем, что когда вода выпущена, давление уменьшается. Если же не дать воде выйти, то давление возрастет. Когда церковь молится, это похоже на открывание нами крана. Чем больше мы его отворачиваем, тем меньше давление. Если церковь не молится, это похоже на закрытый кран, за которым все время возрастает давление. Когда Бог хочет совершить что-либо, Он помещает определенную заботу в брата, сестру или во всю церковь. Если церковь молится и выполняет свою обязанность, она ощущает облегчение. Чем больше церковь молится, тем больше облегчения она ощущает. По мере того, как она молится раз, два, пять, десять раз, двадцать, облегчение больше и больше. Если же церковь не молится, она ощущает нагруженность, обремененность. Братья и сестры, если вы ощущаете внутреннюю тяжесть, давление, значит, Вы не исполнили своего служения перед Богом. Божье давление все еще на вас. Давайте попытайтесь помолиться полчаса, час, и давление уменьшится. Вы почувствуете облегчение. Что же такое молитвенное служение церкви? Это Бог, говорящий церкви, что Он хочет сделать, и церковь, молящаяся на земле о том, что Бог хочет сделать. Это просьба не о том, что Бог должен сделать по нашему желанию, а о том, чтобы Он исполнил то, что Сам хочет сделать. Братья и сестры, ответственность церкви в том, чтобы провозглашать волю Бога на земле. На земле церковь провозглашает за Бога. «Вот чего я хочу», — говорит Господь. Если церковь этого не делает, то она будет не очень-то полезной в руке Божьей. Даже если все остальное в ней будет очень хорошо, она будет не очень-то полезной, если у нее это не выходит. Величайшая польза церкви в том, что она стоит за то, чтобы воля Божья совершалась на земле. Гармония в Святом Духе. Мы увидели, что церковь должна связать то, что Бог хочет связать, и разрешить то, что Бог хочет разрешить. Как же церковь связывает и разрешает? В 19 стихе Господь говорит нам: «Истинно также говорю вам, что если двое из вас будут в гармонии на земле относительно любого дела, о каком бы они ни попросили, будет им этот самый его, который на небесах». Это другой перевод. В 18 стихе говорится о земле и о небе. В 19 тоже говорится о земле и небе. В 18 говорится о том, что когда связывает земля, связывает небо, а когда разрешает земля, разрешает небо. В 19 стихе говорится, что о чем бы человек ни попросил на земле, будет исполнено Отцом на небе. Акцент здесь не на просьбе в гармонии, а на гармонии относительно любого дела, и затем только о просьбе об этих делах. Согласно языку первоисточника, любое дело относится к выражениям в гармонии и о каком они попросят. Намерение Бога не в том, чтобы сказать людям молиться об определенных вопросах в гармонии, но быть в гармонии относительно любого вопроса. Если мы в гармонии относительно любого вопроса, наш Отец на небе даст нам все, чего бы мы ни попросили в отношении конкретного вопроса. Это единство тела, единство в Духе Святом. Человек был бы о себе очень высокого мнения, если бы с его плотью не было покончено, ведь даже небо к нему прислушивается. Если вы не в единстве Святого Духа и не молитесь в гармонии Святого Духа, думаете, небо стало бы вас слушать? Если вы молитесь так, небо не будет связывать то, что связываете вы, и разрешать то, что разрешаете вы. Сами вы не заставите небо связывать или разрешать. Думать, что вы можете делать это сами, это просто глупость. Господь сказал: «Еще истинно говорю вам, что если двое из вас будут в гармонии на земле относительно любого дела, о каком они просят, будет им этот самый его, который на небесах». Это значит, что если двое в гармонии относительно любого дела, в такой же гармонии, как музыка, то чего бы они ни попросили, будет сделано для них Небесным Отцом. Такого рода молитва требует состава Святого Духа в молящихся. Бог должен привести вас к тому, что вы будете отвергать то, чего хотите сами, а будете хотеть только того, чего хочет Бог. И другой брат тоже должен быть приведен Богом к тому, что будет отвергать то, чего хочет он, и хотеть того, чего хочет Бог. Если и вы, и другой брат придут к этому, и вы вместе будете в такой же гармонии, как музыка, чего бы вы ни попросили, будет сделано для вас Богом. Братья и сестры, не думайте, что если вы согласились в своих мнениях, вы получите ответы на ваши молитвы. Те, у которых совпадают мнения, очень часто имеют между собой трения. Сходство целей не гарантирует отсутствие трений. Например, двое пытаются благовествовать. Но пока они благовествуют, они постоянно ссорятся. Например, двое пытаются помочь другим, но пока они заняты этой помощью другим, между ними самими возникают трения. Сходство целей не гарантирует гармонии. Мы должны понять, что в плоти гармония невозможна. Когда нашей природной жизни Господом положен конец, когда человек живет в Святом Духе и другой тоже живет в Святом Духе, оба живут во Христе, есть и гармония, одни и те же взгляды и молитва в единодушии. В этой истине есть два аспекта. С одной стороны, гармония относительно любого дела, с другой – молитва о любом деле. Бог должен привести нас к этому. Христианскую гармонию можно найти только в теле Христовом, нигде ее больше не найти. Гармония – это то, что можно найти в теле Христовом. Только в теле Христовом нет никакой борьбы, только в теле Христовом есть гармония. Когда Господь положит конец нашей природной жизни, и мы придем к истинному познанию тела Христова, мы будем в гармонии. И тогда, садясь для молитвы, мы будем молиться в гармонии. Когда мы становимся на почву гармонии, все, что мы делаем, будет гармоничным. Когда мы в гармонии в том, что видим, мы можем быть выразителями Божьей воли.